Мир вам, дорогие братья и сестры. Сердечно поздравляем всех с праздником входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Хотя для Христа этот исторический момент, то событие не было праздником. Это для нас праздник, а для Христа. Вы сегодня слушали утреннюю проповедь, была Якова Андрониковича, о плаче Христа, и я также буду касаться этих моментов. Я читаю Слово Божие, которое вы сегодня уже слышали, но дело в том, что вот то событие, которое мы читаем, это было историческое событие, как и вся жизнь Христа. Христос – это историческая личность, Он был действительно. И событие – это особенное, поскольку событие, которое описывается, вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, можно только представить, что было, что творилось в сердце Христа. И нам, может быть, непонятно. Для нас это праздник. А что творилось в сердце Христа? Потому что Он знал, на что Он шел, куда Он шел. И вот эти вот все крики, которые прославление, и там было искреннее прославление, но все вот этот шум, прославление, сана, они, наверное, доставляли Христу еще больше трудностей и страданий вот на пути в Иерусалим, чем если бы Он шел спокойно туда. Итак, я читаю Евангелие от Луки, 19 глава. Это место уже прочитывалось. Еще раз напомню, Евангелие от Луки, 19 глава, с 29 стиха. Ну, и часть еще 11 стиха. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу». А слушали это, эти люди слушали слова Христа, когда Он спас Закхея. И Он сказал, что спасение пришло дому Закхея. И вот люди слушали, и Он присовокупил им притчу, а они думали, евреи, иудеи ожидали, они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. То есть еврейский народ находился в предвкушении, был в предвкушении Царствия, приближения Божьего Царствия. И поскольку Иисус сотворил много чудес, многие из них поверили, что Он Царь. И они ожидали совершенно другого, чем должно было ожидать. Но они ожидали, что должно открыться Царство Небесное. И вот 29 стих мы читаем. «И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите». Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу. Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних». Видите, они верили, что наступает Царство, и они славили и прославляли Господа, предвкушая установление Царства, свержение Римского ига. И дальше мы читаем, и некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, тебя относится к Иерусалиму, городу Иерусалиму, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря, «Написано, дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Итак, народ ожидает царства, народ в предвкушении, многие в народе уверовали, и в принципе они правильно, что они ожидали царства, они имели на это основание. Если бы евреи приняли Христа так, как должно, и если бы они слушали Его, и если бы они веровали пророкам, которые говорили о приходе Мессию, то Христос бы установил царство над евреями. Но именно те люди, которым было предназначено царство, они и распяли Его. И история входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим начинается с очень интересного момента. Христос решил въехать в Иерусалим на осленке. Вот. Ну, на осленке, если человек ехал на осленке, это означало, что вот этот человек, если он даже царь, едет с миром. Если он ехал на лошади, или царь возвращался с поля боя, с битвы, с победой, или если он въезжал, царь со своей армией, он не шел с миром, он шел с войной. Иисус сел на осленка, еврейский народ понимал, братья и сестры, в чем смысл этого. Почему? По крайней мере, он должен был понимать, что Иисус едет или входит в город Иерусалим с миром, не с войною. И поэтому он отвязывает осленка. И в процессе этого, вернее, он посылает учеников своих, они находят этого осленка. Интересный процесс, он посылает. Та семья, которую Христос знал, где осленок, кстати. Христос знал, что думает та семья, какой вопрос они зададут. Он был Бог в человеческом теле. Хотя он ограничил себя настолько, насколько необходимо было. Но он знал мысли человека, он знал, будучи в теле, знал, что думает человек тот или иной в любой другой точке земного шара или на соседней улице. И поэтому он знал, что они скажут ему. И они дали ему осленка, скорее всего, что они знали, потому что когда они сказали, что он надобен Господу, они тут же отдали этого осленка. И Иисус сел на этого осленка, они положили свои одежды, и приближается, спускается с горы Елеонской, приближается к городу Иерусалиму. Возможно, братья и сестры, возможно, даже использование осленка было каким-то символом. Во-первых, то, что он с миром ехал в этот город. Во-вторых, то, что просто вот он использует этого осленка. И неужели даже осленок нужен Господу? Если мы посмотрим на самих себя, смотрите, люди не принимают Господа. Люди непокорны Господу, хотя должны были покориться. Людям не нравится покоряться Богу. Люди не любят слово покорность или послушание. А вот осленок покорился, и когда Господь сказал, он нужен Господу, он использовал этого осленка. Народ не принял, а осленок, ослик, покорился. Вот, знаете, как кто-то сказал, около Христа даже осленок может быть знаменитым. Поэтому если кто-то из людей думает, что он знаменитый, около Христа любой может быть знаменитый. И Господь может использовать даже осленка в хорошем смысле этого слова. И вот он подъезжает, спускается с Елеонской горы, подъезжает к городу. И народ, естественно, они знали о его чудесах, многие видели, слышали. И в предвкушении царства они начали его славить, хвалить. Пели песня «Сана», вот, используют ветхозаветные псалмы, «Благословен грядущий во имя Господне». Они знали эти псалмы. Возможно, там были люди, которые научили их, которые заводили вот эту хвалу. Это было все прекрасно. Это было действительно на тот момент. Вот народ хвалил Господа искренне. Народ не знал себя, другое дело. Потому что придет время, многие из этого народа будут кричать «распни его». Но в этот момент они действительно хвалили Господа, и Господь принимал эту хвалу. И вот на процессе приближения Христа к Иерусалиму мы встречаем две группы людей. Одна группа хвалит Христа, и он принимает хвалу. И вторая группа – это духовные фарисеи. А фарисеи ненавидели, ненависть к Христу у фарисеев возрастала все больше и больше. Кстати, фарисеи – это люди, которые должны были бы первыми любить Христа. Потому что фарисеи – это люди, это были даже не священники. Некоторые из них были священники. Но это было такое, вот люди из народа, которые любили Слово Божие, которые любили закон Божий, которые любили исследовать закон Божий. Потом их любовь эта превратилась в крайность. Наверное, она не была такой любовью. И вместо закона Божьего они создали море, тысячи, десятки тысяч разных правил и постановлений. Вот в этом они выражали свою любовь к Господу. Но это были люди, которые очень щепетильно, они претендовали на то, что они щепетильно относятся к Священному Писанию. Они должны были первыми полюбить Христа, но они его возненавидели. Знаете, братья и сестры, фарисеи, вот фарисеи – это показатель людей, которые знают о Боге, знали о Боге, но не знали самого Бога. Фарисеи – это прообраз христиан, которые знают о Христе, но не знают самого Христа. Фарисеи – прообраз вот нашего народа. Сегодня народ празднует этот праздник. Люди что-то говорят, но они не знают Христа самого. Они что-то слышали, о чем-то говорят, но они не знают Христа. Если предоставился бы случай распять Христа, они бы и сегодня распяли Христа. И фарисеи ненавидели Христа, и когда народ стал поклоняться и славить Христа, они подошли к Христу и говорят: запрети им. Им не понравилось, что Христа славят. Вот есть такая категория людей, завистники, недоброжелатели. Они могут хорошо знать Священное Писание, но в сердце так и осталось жить зависть, недовольство. Сердце так и закрыто для того, чтобы Христос туда вошел и изменил сердце. Чтобы прикоснулся к тем, знаете, зашел в те уголки, вот в ту жизнь, где нам нужно покаяться, оставить свой грех. Вот фарисеи – это были те люди, которые закрыли себя для Бога. И Христос, приближаясь к ним, Христос, Его учение, оно тревожило их, оно пугало их, потому что им нужно было каяться, им нужно было признать свои согрешения. И когда ученики хвалили Христа, и им стало завидно, им стало горько. Это была та группа людей, которые не любят поклонение Господу. Ученики и народ очень громко славил Господа. А вот фарисеи – это были те, так сказать, в кавычках, духовные люди, которые считали, что громко нельзя славить Господа, нельзя выражать так свои эмоции и чувства. Братья и сестры, сегодня, может быть, могут найтись люди, которые считают, что надо быть такими, знаете, вот ограниченными, с радостью, радоваться только дома можно, если кричать, если петь песни радостно, но только не в церкви. Ну, кричать не надо, но радостные песни петь. Вот как мы сегодня, какое наше отношение к Господу? Хвалим ли мы Господа? Что наполняет наше сердце? Дух фарисейства часто удерживает верующего от хвалы Богу, от выражения своих чувств, от выражения своих эмоций, от выражения своего сердца. И поэтому мы иногда сидим в собрании грустные и поем иногда грустно. Братья и сестры, Господь принимает радостное поклонение Богу. Поете ли вы песни Господу, братья и сестры? Поем ли мы, как церковь, с радостью Господу? Радуемся? Сияют ли наши лица? Бог достоин этого. И Господь возмутился, безусловно, потому что они прославляли Господа, и Христос не отверг хвалы. Он не отверг прославления. Почему? Вот человек, он должен, если человека представляет, человек должен отвергнуть, отстраниться, в смирении сказать: слава не мне принадлежит. Но Господь не делал этого. Знаете почему? Потому что Он Бог. Он принимал хвалу, прославление, поклонение, поскольку Он был, Он есть Бог. Он как Бог принимал хвалу. Это я не должен принимать хвалу, это ты не должен принимать хвалу, а Он имеет право. И поэтому нормально было, что люди прославляли Господа. И, ну, представьте картину, вот там было очень много народа. И когда он спускался с этой горы, люди кричали, прославляли его. И они подошли к нему и говорят: запрети им. И мне так кажется, что не тихо Господь ответил. поскольку было очень шумно, и Господь им сказал примерно так, он: «Если они умолкнут, камни возопьют», потому что шумно очень было. И он сказал правду, братья и сестры. Он сказал правду. Ему радостно было, Господу приятно было, что люди прославляли его, он достоин хвалы. И он сказал правду, он бы мог сказать, чтобы камни возопияли, и камни бы стали кричать и прославлять Бога, без всяких проблем. Вот, к сожалению, братья и сестры, не случайно Христос сказал об этом, потому что сердца фарисеев ожесточились и были тверже камней. Туда уже ничего не могло пройти и проникнуть божественное. Братья и сестры, нам необходимо хранить себя, чтобы наши сердца не сделались каменистыми. Каменистое, каменное, не горячее сердце, не горячее состояние, такое равнодушное, извините, состояние ко Христу. Проверьте свое сердце. Что мешает нам поклоняться Господу? Что мешает нам радостно выражать свои чувства, выражать свои сердечные намерения? Что мешает нам? Безусловно, есть много в этом мире, что мешает. Сам мир безбожный. Мир вокруг нас не просто равнодушен к Богу. Он ненавидит Бога. И миру все равно. Мир не думает о Боге. Безбожный мир. Религиозный мир. Иногда люди религиозные ограничивают, угашают дух. Иногда стыд быть узнанным, поскольку не модно как бы вот прославлять Господа. А для верующего должно быть не просто модно. Это наше, ну не просто обязанность, это жизнь наша. И если это не твоя и моя жизнь, что-то не так в сердце стало. Что-то холодное, каменное зашло, каменистое в наше сердце. Грех мешает прославлять Бога. Грех делает нас грустными, унылыми. Грех заставляет нас молчать. И поэтому, если грех входит в нашу жизнь, необходимо немедленно исповедовать его. Прийти к Господу и исповедовать его. Если есть какая-то проблема, обратиться к друзьям, к пресвитерам о помощи. Привязанность к этому миру мешает прославлять Господа. Увлеченность другими делами, но не Христом. Посмотрите, братья и сестры, иногда люди задают вопрос, вот какое твое занятие, хобби твое, да? И у некоторых верующих или у многих также есть свое любимое занятие. Говорят, это мое любимое занятие, этим человек увлечен. А разве может быть что-то любимое и увлеченнее, чем служение Богу, чем сам Христос? А часто недоверие Богу в том, что Он сделал для нас, что Он возлюбил нас, мешает нам прославлять Бога всем сердцем, всей душою своею. Христос идет в Иерусалим, Он идет на страдания. Люди по праву Его прославляют, а дух фарисейства угашает дух прославления. Поэтому давайте проверим свои сердца. Итак, Он приближается к Иерусалиму. И мы читаем: «Приблизился к городу, и, смотря на него, заплакал о нем». Христос заплакал о городе. Сможем ли мы когда-нибудь понять Христа и Его сердце? По крайней мере, необходимо знать и помнить, что Христос плакал. Братья и сестры, скажите, в этот момент, когда плакал Христос, Он оставался Богом? Да или нет, скажите? Да? Скажите, Он оставался Богом справедливым? Да? Он оставался Богом святым? Он оставался Богом всемогущим? Он оставался Богом вездесущим, все знающим, и строгим, и справедливым, и любящим? Он оставался Богом. Но этот Бог, Спаситель наш, Христос, всемогущий, святой, плачет. Перед нами Бог. Бога-человек, Бог во плоти, но Он плачет. Он оставался Богом, и Он плачет. Знаете, о чем это говорит? Наш Господь, Он не жестокий Бог. Это идолы жестокие, это боги этого мира, боги народов жестокие. Это они требуют жертв людей. А Бог наш принес себя в жертву. В оригинале слово «заплакал» означает не просто «плакал», а «плакал навзрыд». Если нам приходилось когда-то плакать навзрыд, это значит, что все тело трясется, что мы не просто хныкаем, не просто слезы пошли, а что все тело тряслось. Это Бог наш, это Христос наш навзрыд плакал, потому что люди стали неспособны принять. Удивительно, они ожесточили свое сердце, а он продолжал идти к ним. На что он надеялся? Он знает, на что он надеялся, но он плакал. Он не махнул на них рукой. Они уже были обречены, а он плакал. Он плакал, как мы плачем о своих родных и близких, которые уходят с этой земли. А вы помните, умер Лазарь, да? И Христос приблизился, пришел, чтобы воскресить его. И кажется, вот он же ведь знал, что он его воскресит, потому что он Бог. Но он плакал, он прослезился. И знаете, о чем слезы говорили? Помните, что люди сказали, когда он заплакал? Помните, что сказали люди, когда увидели, что он заплакал? Как он любил его? Слезы Христа, братья и сестры, говорят о его любви. Слезы человеческие – это выражение любви. Не всегда. Но если плачет папа о своих детях или мама о своих родных, если мы друг о друге плачем, это выражение любви. Иногда это горечь обиды, но это и выражение любви. У Христа, без всякого сомнения, это были слезы любви. Это было последнее. Братья и сестры, представьте себе, люди его отвергли. Иерусалимляне, евреи, встретят его и потом проведут его на Голгофу. Последнее, что сказал Христос для этих людей, это были его слезы. Потом пришел суд. Пришли жестокие наказания. Но последние слова Христа, если можно сказать, это были слезы Христа. Печаль Иисуса была настолько глубока, и плач его, что вот все, что происходило вокруг, как будто он не обращал внимания. Народ приветствовал его, хвалил его. А когда он увидел город, он принимал хвалу, но когда он увидел город, подъехал к этому городу, он заплакал. Это была глубокая печаль. Он вынужден был сменить вот тот момент славы на момент плача и рыдания. Он знал, что люди, которые прославляют его, хотя они прославляют его, но это было поверхностное прославление, во многом искусственное. Он знал, что очень скоро те, кто сопровождают его в Иерусалим, многие из тех будут сопровождать его обратно из Иерусалима на Голгофу. Иисус не останавливал своих учеников, которые прославляли его. Они продолжали радоваться, а он плакал. Иисус был в центре прославления, хвалы и радости, но его чувства не могли уже воспринимать радость. Он плакал, он знал, что ожидает у учеников триумф, у Христа слезы. Почему он плакал? Сегодня вы слышали прекрасную проповедь на утреннем собрании. Несколько слов хочу дополнить. Почему плакал Христос? Он плакал и о Иерусалиме, и о людях, и о том, что с ними будет там. Зная, что будет, но он плакал. За то, что ты не узнал времени посещения его. Они должны были узнать Христа. Они должны были читать пророков, читать правильно и слушать пророков правильно. Они должны были, в конце концов, послушать проповедь Иоанна Крестителя. Помните, что Иоанн Креститель говорил? Помните, братья и сестры? Исправьте пути свои, да? Покайтесь. Грядет Христос. Они должны были послушать Иоанна Крестителя, но они забыли и проповедь Иоанна Крестителя. И прошло время наказания Иерусалима и всего еврейского народа. Он плакал, потому что он говорит: «Вы не узнали, что служит к миру твоему, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебе, и побьют детей твоих тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал время посещения твоего». История говорит о том, что 9 апреля Тит, император, полководец и в последующем император, начал осаду Иерусалима, окружил город Иерусалим. Как Христос сказал, а враги обложат тебя окопами. Тит своей армией окопал несколькими кругами этот город Иерусалим, чтобы люди заблокировал. А в это время туда пришли, это было время пасхальных праздников, туда пришло очень много евреев на Пасху, и они оказались заблокированными. Закрыл все жизненно снабжающие вот артерии. Они не могли ничего уже выйти, чтобы принести какую-то пищу или воду в город. И этот Тит, полководец и император, начал осаду этого города. И до сентября месяца он осаждал этот город. Шаг за шагом, шаг за шагом. Потом в городе начался голод. Люди стали умирать от голода. Родители поедали своих детей. А потом Тит приказал армии ринуться в этот город, когда город совсем ослаб. И они квартал за кварталом, говоря на современном языке, район за районом, уничтожали, убивали. Десятки тысяч было убито, сотни было уведено в плен, продано в рабство. И действительно, разорен был храм, и все дома были разорены. И было так, что не осталось камня на камне. То есть город превратился в руины. Да, братья и сестры, это вторая сторона. Они не послушались Бога. И однажды, помните, к Христу подошли люди и сказали о других. Ученики подошли и говорят, вот эти люди погибли. Помните, на них упала башня Силамская, помните, да? Объясни, говорит, что случилось, почему страдания? И Христос открывает нам вторую сторону Господа нашего. Он не объясняет им, почему случилось. А помните, что Он говорит? Если не покаетесь, все погибнете, если не покаетесь. Они должны были покаяться. Терпение Господа уже прошло. Поэтому Господь плакал. И все-таки Он плакал о них. Удивительно. А потом Он вошел в храм и из храма выгнал продающих. Народ полностью отступил от Бога, полностью. Лидеры народа, духовные лидеры, не смотрели ни зачем уже. В храме устраивался рынок, в рынке продавали жертвенных животных, птиц, голубей. Тут же менялись деньги, там все было. Там был настоящий вот рынок, но такой в извращенном, извращенный рынок. И Господь вышел в храм и выгнал оттуда продающих, днем покупающих, и говорит: «Дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойником». Братья и сестры, Христос имел право претендовать на этот дом. Тот дом, который был, храм, который был построен, это был место молитвы. Там не должно было быть ничего, кроме принесения жертв и молитвы Господу. А жертвы говорили о приходе Христа, о жертве Христа. Они возвещали приход Христа, жертвы животных. Но этот храм они превратили в торговлю. Они превратили, знаете, как верующие, вот наш внутренний духовный человек, ведь это храм Божий. Ведь мы Божий храм, Он имеет право на нас. Если Христос вошел в твое сердце, сердце твое и мое – это место молитвы, это место поклонения Господу. Помните, Христос сказал в Евангелии от Иоанна: «Кого Христос ищет себе?» Подскажите, братья и сестры. Поклонников ищет себе. Он ищет поклонников себе, Христос. Когда Христос входит в твое сердце, сердце сразу же поклоняется Богу. В сердце сразу же создается молитвенная атмосфера. А потом проходит время, и в сердце верующего, в дом духовный верующего, приходят другие вещи. Торговля, зависть, споры, обиды и так далее, и так далее. И поэтому, может быть, эти слова Господа относятся сегодня и к нам с вами, что дом мой, домом молитвы наречется. А что в наших сердцах, братья и сестры? Что в наших сердцах? Пусть Бог хранит нас, чтобы мы не отступили от Господа. Итак, причины слез Причины слез Христа – это жалость, это любовь к своему избранному Божьему народу. При всем том, что Он знал, что их постигнет, но последнее слово – это были Его слезы. И Он говорит, о, если бы ты хотя бы в этот день узнал, хотя бы в этот день узнал, Он давал им еще один шанс, еще один день, еще одна минута, еще один вечер для покаяния, еще один день в твоей жизни и в моей жизни. О, если бы ты узнал, что служит к миру твоему. Знаете, что евреи, они отвергали Христа, потому что, знаете, что они думали? Однажды они сказали, если Он, если люди все пойдут за Ним, помните, да? Помните, что они сказали? Придут римляне и овладеют и поработят нас полностью. Потому что все, кто пойдут за Христом, станут добрыми, молящимися, спокойными. И они не хотели, чтобы люди шли за Христом. И поэтому они создавали свой мир. Мир без Христа. Мир без Бога. Они не поняли, что служит к миру их, что служит к их спокойствию. Они думали без Христа. И поэтому Господь говорит, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе. Они ведь строили жизнь для себя, они строили жизнь для своих детей. Они представляли, Христос мешает нам, Он помешает нашим детям. И нашим детям будет плохо, если Христос будет царствовать, если Христос будет с нами. Они, как и мы сегодня иногда, больше заботимся или заботились о карьере детей, об учебе, о работе, а может, о каком-то продвижении, и потом уже в церковь придет. Братья и сестры, они заботились о детях, Господь говорит, детей твоих побьют. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы помнили, как надо молиться о своих детях, о своих родных и близких. В церкви, к сожалению, мы не слышим сегодня вопля и молитвы о своих детях. Думаю, что дома мы молимся, сильно молимся, вопием, но и в церкви надо вопиять о родных и близких. Потому что люди, которые создают свою судьбу без Христа, без Бога, они погибнут. Последний шанс Иерусалим не использовал. Итак, братья и сестры, о чем же говорят слезы Христа? Печаль и слезы Христа, первое, открывают нам природу самого Бога. Они открывают другую как бы сторону нашего Господа. Вместе со своей, с Его святостью, справедливостью Он плакал. Это удивительно. Второе, плач Христа открывает нам сердце Бога. А вы задавались вопросом когда-либо, вот если б я увидел Бога, да? А Христос сказал, видевший меня, кого видел? Видел Отца. Вот точно какой Христос, такой и Отец, любящий, способный плакать. И третья мысль, плач Христа является утешением для нас. Когда мы приходим к Нему, просим у Него, молимся, умоляем, говорим Ему, иногда что-то не впопад говорим, иногда, может, мы думаем, может, моя молитва нескладная, пусть бы пресвитер помолился, его Бог слышит. Нет, братья и сестры, Бог одинаково нас всех слышит. Одинаково слышит. Если даже не впопад кто-то говорит, Бог слышит, Он любящий Бог. Если Он способен плакать, это не жестокий, бесчувственный идол. И Он недалеко от нас, Он приходил к нам. Он жалеет людей, Он жалеет нас, Он жалеет своих детей. И поэтому, даже если мы согрешаем, не надо грешить, но даже если согрешил, обратно беги к Богу. Проси прощения у Него. Он любящий, Он мягкий, Он добрый, Он и святой, Он накажет. Но не отвергнет никогда. Пусть Господь благословит нас быть благодарными вот такому Господу. И сегодня, вспоминая праздник, вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, этот праздник, знаете, в чем этот праздник? Что Бог наш добрый, Христос наш добрый. Он плакал о людях, которые уже и погибнут потом, но Он все равно плакал. А если бы хоть кто-то из них вышел и сказал, Господи, прости меня, он бы был спасен. Если бы там 10 человек из Иерусалима вышли ко Христу и сказали: «Господи, что нам делать? Мы вот читали пророков, мы знаем, что будет сейчас происходить». Господь бы нашел для них пути спасения. Он бы спас каждого. И в этом наш праздник, что наш Бог, наш Христос – добрый Бог. И Он не оставит нас. Слава Ему за все. Аминь.